Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днем. Христос воскресе! Сегодня святые апостолы через Священное Писание дают нам с вами осознание жизни христианина, смысл жизни христианина. В сегодняшнем первом Евангелии от Марка мы с вами слышали о том, что кто возьмет свой крест и отвержется себя, тот будет достоин Господа нашего Иисуса Христа, Царства Небесного, и быть сопричисленным в книге жизни. Святой апостол Марк не просто обращает внимание именно на крест, ведь сегодня мы с вами продолжаем празднование Дня памяти воздвижения Чесна Грешетворящего Креста. И у каждого христианина и христианки есть свой собственный крест, то бишь собственная жизнь, которая с помощью Божией должна быть пройдена достойно христианскому благовествованию, христианскому заповеданию. И тогда уже человек, мужчина или женщина, по милости Божией, несмотря на то, как человек прожил, достигает Царства Небесного, либо не достигает его. Поэтому святой апостол Марк обращает именно эти слова Христа к нам с вами, для того, чтобы мы, глядя на крест Господень, памятовали, какую за нас жертву дал Христос, чтобы мы сейчас имели возможность войти в Царство Небесное. Дальше апостол евангелист Матфей приводит нам с вами притчу о неком царе, который позвал на брачный пир своих друзей, соседей и вообще всех подданных. Ведь под царем, как говорит святитель Иоанн Златоуст, мы вспоминаем Господа Отца. Под званными Господь в этой притче подразумевал, конечно же, и еврейский народ, и народ языческий, который в последующем будет призван проповедью и самого Господа, и Спаса нашего Иисуса Христа, и святых апостолов, и вообще святых как таковых. И вот удивительный факт, что, прося прийти на брак, Господь не повелевает как бы насильно приводить этих людей. Он приглашает их, как и каждый человек бывает приглашен в своей жизни на день рождения, на свадьбу или на какое-то торжество. И мы видим, что слуги, которых он посылает, это святые пророки Божии, святые ветхозаветные и новозаветные. И мы видим, что один пошел на село, другой занялся валами, у третьего жена и так далее. То есть все отказались. То есть призыв к трапезе был отвергнут. И тогда царь посылает своих слуг, а слуги это в том числе и ангелы Божии, и говорит, что призовите тех, кто на дорогах. Вот кого вы встретите, тех и приглашайте на вот эту трапезу. Что же такое трапеза Господня? Ну, конечно, мы понимаем с вами, что это та самая трапеза, которую мы сегодня вместе с вами совершаем. И вот мы видим, что на эту трапезу приглашают и убогих, и небогатых. И один человек заходит на эту свадьбу, на это торжество в очень грязных и нечистых одеждах. Конечно, одежда в древней церкви и вообще в древнем мире, даже в языческом, грязная одежда символизировала некую нечистоту человеческую. И вот мы с вами далее в повествовании слышим, что царь говорит, что возьмите этого человека и вержите его в гиену огненную, где будет плач и скрежет зубом. То есть через эту притчу, как говорит священномученик Аркадий Остальский, погибший в 1937 году на Бутовом полигоне и в 1915 году пребывавший здесь, в нашем городе Барановичи, как полковой священник, пишет следующее в своей епископской проповеди, последующему стал епископом, что ведь каждый из нас является теми призванными, которых Господь зовет в первый раз и которых зовет во второй раз. То есть Господь в первый раз зовет кого? Тех, кто были в Ветхом Завете. Когда спускается после своего распятия и смерти в непосредственно в ад. И мы знаем, что даже по преданию церковному в аду Христос проповедует, и там даже не все его принимают проповедь. Тогдашний ад назывался по-еврейски Шеол, то есть место, где не было Божьей благодати. После того, как Господь Иисус Христос спускается туда, Божья благодать там уже пребывает и до сего дня. Тех, кого он призвал позже, это, по словам святителя Аркадия, это те, которых он призвал уже в Новом Завете. Всех, без исключения. Язычников, евреев правоверных и всех тех, кто услышал проповедь христианскую. Но не все, как бы скажем, откликнулись, и не все пришли чистые. И священномученик Аркадий пишет следующее, что ведь если мы с вами посмотрим на нашу христианскую жизнь, то бывают такие случаи, когда мы христиане, он уже не говорит даже о простых людях, которые неверующие, что мы христиане друг другу завидуем, друг друга ненавидим, друг друга злословим, осуждаем друг друга. И тем самым мы и исполняем свою одежду вот этой грязью, которая, конечно же, перед Богом смердит. И Господь поэтому не принимает наши молитвы, не принимает наши исповедания и даже может не принять наше причастие. Потому что святой апостол Павел говорит, что кто недостойно принимает священные святые дары, в первом веке христианства он пишет это, послание к Коринфянам, то иные болеют, иные умирают. И сегодняшний такой возглас апостола Павла мы слышали и в послании к Галатам, что должен во мне жить Христос, то есть живет во мне Христос. Он утверждает это прям таким греческим сильным глаголом, что он есть во мне этот Христос, и он живет во мне. И живу уже не я, живет во мне Христос. То есть апостол Павел через это, через послание к Галатам обращается к нам с вами. И вот святой апостол Павел говорит нам, что как бы мы должны быть вместе со Христом, потому что что он дальше пишет? Что Христос распялся и воскрес за нас. То есть вот суть христианской жизни. Обрести внутри себя Христа. И очень часто люди говорят, ну зачем мне ходить в храм Божий? У меня Господь внутри в моей душе. Знаете, ну возможно я бы тоже бы хотел бы быть в душе, как говорится, в душе я Айвазовский, но картины у меня не получаются такие. По какой причине? По той причине, что я не умею рисовать. Поэтому, когда мы говорим, что Бог у нас только в душе, тогда простой вопрос мы можем задать себе. А можем ли мы исповедаться в собственной душе? Можем ли мы в этой собственной душе причаститься? Если она пустая и вся, как говорит канон покаянный, палася есть. То есть упал храм вот этот, разрушился. Поэтому нам в пример сегодня церковь предоставляет мученицу Ефимию, великомученицу Всехвальную. Святая Ефимия, родившаяся в Халкидоне, была простой девушкой, 16 лет. Родители ее были достаточно знатными людьми, отец был сенатором, мама не имела никаких должностей, но тем не менее они были христиане. И вот управитель этой области, некий Прииск, призывает христиан и всех живущих в области принести жертву языческим богам. То есть то же самое, что нам современный мир говорит, отойдите от Христа, вам он не нужен. Занимайтесь другими, занимайтесь суетой мира сего. Христиане во главе со священнослужителем, в том числе Ефимия, собираются в православном храме, ну как в православном храме, в доме какого-то христианина и совершают в этот момент божественную литургию. Конечно же, правитель понимает, что это противоречит его указанию и посылает туда воинов. Всех 19 человек вместе со священником берут как бы под стражу, и приводят к правителю, чтобы они отреклись от христианского бога и приняли языческого бога и поклонились ему. Ну, понятно, что христиане, они не делают этого, отрекаются от этих языческих богов, прославляют Христа распятого воскресшего. И тогда правитель решает их отправить к Диоклетиану, к императору, туда в Рим напрямую, а Ефимию оставляет, потому что 16-летняя девушка как бы, ну, группы поддержки нету, значит, она сдастся. Но происходит совершенно наоборот. Все не так, как думал Прииск. Происходит обратное, такой обратный механизм, потому что Господь, он не в логике. Господь, он в антилогике, можно сказать, какой-то человеческой. И вот ее склоняет к богатству, к замужеству. Там, мы тебе дадим то, мы тебе дадим это. Да? В принципе, как современный мир нам предлагает. Ты отрекись от креста, и ты получишь все. Есть же случаи, когда действительно люди публично отрекались от Христа и в наше время. И действительно получали все, но это все было временным. Так вот, Ефимия, она пренебрегает временными богатствами и просит у Христа, как сказано в ее тропаре, в одном из тропарей, что «жениша мой, тебя люблю». То есть она Христа признала как своего жениха, только жениха небесного. Не плотского, а небесного, духовного. И она говорит, что «помоги мне, поддержи меня, потому что мне будет тяжело». Ну, представьте, 16-летняя девчонка, которую сейчас будут мучить, притом мучить изрядно. А римляне умели мучить людей. И вот происходит чудеса. То есть ее пытаются там убить, разрезать ножами, колесуют ее, и ничего не помогает. То есть все не работает. И те люди, которые принимали участие в казни, Виктор и его друг, Сосфен, если не ошибаюсь, они, видя вот эти чудеса, они просто язычниками, будучи там с самого рождения, с молоком матери, питавшей язычество, они понимают, что этот христианский бог, он какой-то не такой, как языческие боги. И они здесь же, не крестясь, исповедуют христианство и принимают вместе с Ефимией мученическую смерть. При том, что они приняли ее даже раньше, их растерзали звери. В общем, как не склоняли Ефимию, в итоге ее отправили в цирк. И в цирке она сама молит Христа, чтобы он дал ей вот эту кончину мученическую. Вот. Но звери ее не трогают. Только медведица, по преданию, коснулась ее ноги, произошел некий разрез, она от этого умерла. Происходит в этот момент, вот в этом поселении, землетрясение. И родители Ефимии могут в этот момент забрать ее тело. Ее тело погребают, и начинается чудотворение. Начинается чудотворение от вот этой 16-летней девушки, которая исповедовала Христа и приняла мученическую смерть. В 451 году в Халкидоне происходит известный 4-й Вселенский собор, на котором было установлено почитание Бога, человеческой природы, Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы с вами крестимся, совершаем крестное знамение, три пальца держа в честь Троицы и два в честь того, что Иисус Христос – Бога-человек. По-гречески это «миофизис феологус и саркомения». Это исповедовали еретики, то есть одну природу Бога, Слово воплощенного. Слово «саркос» переводится как «плоть», как «мясо» даже можно перевести дословно. Так вот, христиане исповедуют две природы во Христе – божественную и человеческую. Это орос вот этого 4-го Халкидонского собора. И вот на этом соборе происходит интересное событие. Вот опять-таки же об этих вот званых, которых Господь зовет. Две партии, те, которые не принимают вот это учение, миофизиты так называемые, или монофизиты еще их называют, и те, кто принимает это учение. И вот происходит интересный такой случай. Патриарх Константинопольский говорит, давайте сделаем следующее. Вот вы исповедуете это, мы исповедуем это. Напишем это на бумаге, печатью закрепим и вложим на грудь святой мученицы Ефимии в ее раку, где хранят ее мощь. Наложим на себя на 3 дня пост и увидим с вами, кто из нас прав. Ведь она призывала Дух Святой, мученически погибла, мы ее почитаем, ее почитали все. И еретики, и православные. Тогда еще единая церковь была, не было ни католиков, ни протестантов, ни православных, были все едины. И через 3 дня вот эти две делегации приходят к мощам, молятся, открывают крышку. А крышка еще, кстати, была запечатана самим императором, чтобы никто туда не влез. Печать снимают, открывают крышку вот этого саркофага, вот это вот раки, где лежат мощи, и видят следующее, что Ефимия, исповедание о двух природах Бога, Слова воплощенного Господа и Спаса Иисуса Христа, держит в правой руке, а еретическое исповедание у нее лежит в ногах. Можно сказать, ну подделали, подставили, но дело в том, что была представлена охрана. Люди, веренные не только императору, но и люди, которые были верены еретикам. То есть два враждующих вот эти клана, они поставили своих людей, чтобы никто не мог ни с одной стороны, ни с другой прийти и подставить вот это, вот, как бы подложить. И Господь показывает через вот это следующее. То есть он призывает опять-таки же вот этих еретиков. И большая часть епископов и священников, еретиков, переходит в православную церковь, возвращается точнее. Святая великомученица Ефимия, даже видите, после смерти, она показывает, что те, кто был призван и принял вот этот призыв Господень, то они даже после смерти могут творить чудеса. Поэтому нам с вами, дорогие братья и сестры, это огромный пример того, как Господь может возвеличить человека, если человек доверяет ему полностью. То есть наша с вами проблема современности – это недоверие Богу. Почему это происходит? Это происходит по той причине, что мы больше доверяем, к сожалению, самим себе. И это мы все. И духовенство, и миряне, все мы, к сожалению, такие. Вы спросите, что же нам делать? Так вот, священномученик Аркадий Остальский пишет, для того, чтобы довериться Богу, надо отпустить собственную волю. То есть принять то, что Господь дает. Не то, что мы хотим. Потому что даже с точки зрения психологии, если мы себе там что-то придумали уже, да, вот, и это не получилось, мы расстраиваемся, мы огорчаемся. Вот, хотел такую жену, не получилось. Хотел такого мужа, не получилось. Хотел там машину, а получился велосипед. Все, и мы начинаем страдать из-за этого. Вот, а кто знает, а может быть, на этой машине бы человек погиб там или еще что-то. Вот, а на велосипеде он смирится, а потом Господь ему даст то, что будет нужно. Поэтому будем, дорогие, и мы, духовенство, и вы, миряне, призывать благодать Святаго Духа и просить Господа, чтобы Он укрепил в нас веру и укрепил в нас Его доверие. Потому что доверие Господь дает только тогда, когда мы с вами читаем Псалтирь и слышим такие слова, что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь.